эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку политолог Ахат Мамедли, советник председателя Муссавата, из Еревана Ануш Сидоракян, политолог, вице-президент партии «Свободные демократы». И из Тбилиси Александр Русецкий, директор Кавказского института региональной безопасности. Мы приветствуем вас в нашей программе. Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – последствия событий на Украине для стран Южного Кавказа. Прежде чем мы будем анализировать последствия для Южного Кавказа, хотелось бы услышать прогноз событий на Украине. Я думаю, начнем мы с нашего тбилисского эксперта Александра Русецкого. Как вы считаете, насколько возможна эскалация конфликта российско-украинского?
Большое спасибо. Я приветствую коллег в Баку, в Ереване, а также ведущих, господина Демиса и Андрея. Я думаю, что, так сказать, сводить этот сложный конфликт только к российско-украинскому неверно заведомо, потому что этот конфликт имеет несколько измерений. Прежде всего, это геополитическое измерение, борьба между, так сказать, двумя, фактически минимум двумя геополитическими центрами. Это Москва, Вашингтон, Россия, Запад. И второе измерение – это межгосударственный конфликт между Российской Федерацией и Украиной. И третье измерение – это внутриукраинский конфликт, который имеет также свои подизмерения, свои локальные зоны. Поэтому, если мы будем разговаривать только в одном из этих измерений, то мы получим искаженную картину того конфликта, и мы должны обратить внимание вот на все эти измерения. Это мое, так сказать, мнение.
Ну, внутриукраинский конфликт мы, наверное, обсуждать не будем. Давайте все-таки более такой геополитический взгляд на эту ситуацию кинем. Как вы считаете, пойдет ли Запад на резкое обострение отношений с Россией? Будут ли применяться какие-то жесткие санкции? И считаете ли вы, что Россия пойдет на эскалацию конфликта с украинскими властями в Восточной Украине, в Юго-Восточной Украине?
Да, я считаю, что Россия не будет отступать в своих, так сказать, намерениях. Она будет продолжать, так сказать, свою, так сказать, реальную политику, которую она начала. Насколько будет Запад адекватно и конгруентно, так сказать, действовать политике Запада, это, так сказать, зависит от Запада. Запад тоже не однамерен в этом процессе. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в референдуме, во время процесса референдума, участвовали очень интересные представители, наблюдатели Запада. Они представляли различные регионы, субрегионы западноевропейских стран. Насколько сам Запад будет в этом, так сказать, Западная Европа будет попытаться смягчить этот вопрос, это одна тема, а насколько, так сказать, в этом будут участвовать Соединенные Штаты, а также международные организации, это, так сказать, другая тема. Мне кажется, что Россия будет продолжать политику эскалации, поскольку ей отступать некуда. В этом плане, что касается Запада, со стороны Запада я не вижу серьезных, так сказать, намерений, чтобы они, так сказать, реально защитить территориальную целостность Украины.
Что ж, спасибо, Александр. Теперь давайте послушаем мнение нашего эксперта из Еревана. Ануш, как вы считаете, вы согласитесь с Александром в его оценке?
Я думаю, что Запад не может принять пропорциональные методы и меры реагирования на действия России, которые, естественно, будет продолжать эскалацию конфликта, потому что этим Россия решает и внутриполитические вопросы, поскольку экономически и демографически страна находится в неком кризисе, который надо обязательно вывести за пределы государства, потому что внутри государства решение этим проблемам Россия не находит. Ну а у Запада другая задача. Америка сама по себе не диктаторская, не авторитарная страна, в отличие от России, так что Запад должен согласовывать свои действия и внутри США вместе с Конгрессом и другими репрезентативными органами, а также и Запад должен, а Америка должна согласовывать свои действия с Европой. Поэтому ответ несколько непропорциональный, и санкции затягиваются. Но я так думаю, что в современном мире возможна либо борьба ядерных кнопок, либо борьба валют. Борьбу валют Запад однозначно выигрывает и, наверное, намеревается двигаться в этом направлении, поскольку Обама отдал дал однозначный ответ, что военного вмешательства в дела Украины и военной помощи Украины ожидать Украине невозможно, но и тем не менее экономические санкции никто не отменял, еще неизвестно, какими они будут, эти экономические санкции. Ну а России надо укреплять свой имидж и внутри страны, и за рубежом, хотя союзников у нее все меньше и меньше, и это было очевидно на заседании Совбеза ООН, когда Россия практически оказалась абсолютно...
Ануш, а скажите, вы считаете, что то, что Россия объявляет своей целью защиту русского населения Крыма, это лицемерие?
Знаете, я думаю, что во всяком случае этот подтекст или эта причина и в рамках международного права, и в рамках вообще основного политического конфликта несколько слабая отговорка, потому что Крым — это многонациональная республика, Украина как-то особенно не форсировала ни военные, ни другие действия на территории Крыма. И неизвестно, от чего надо было это население защищать, по большому счету.
А вот вы сказали, Ануша,
прямой угрозы не было.
А вот вы сказали, что союзников становится все меньше, но вот как раз в отличие от ситуации августа 2008 года, когда российские войска вошли в Грузию, сегодня конфигурация союзников явно совершенно меняется и становится более благоприятной для России. Уже Казахстан и Армения поддержали действия России в Крыму. И кажется, что на постсоветском пространстве как раз Россия может ожидать куда более широкой поддержки, нежели в прошлый раз.
Знаете, если мы говорим о постсоветском пространстве, то мы должны понимать, что влияние действия России на территории постсоветского пространства ни на минуту и ни секунду не прекращалось. Оно могло ослабеть, оно могло усиливаться с некоторыми геополитическими факторами, под влияниями, под воздействиями этих геополитических факторов. Но и тем не менее Россия и военно присутствовала в постсоветском пространстве, исключая Прибалтику, а также, если принять во внимание наличие огромной сети, так сказать, службы российской госбезопасности, которая продолжала жить и действовать на территории де юре, но не де факто независимых государств, то мы должны понимать, что это поддержка, логическое построение, логическое завершение той цепи событий, которую мы должны были ожидать, будучи не в состоянии выстроить независимую экономику, а также независимую политику. И вот пожинаем плоды того, что имеем. Но, тем не менее, я считаю, что союзники на постсоветском пространстве при всем нашем, так сказать, при всей нашей надежде и надежде России остаются слабыми сторонниками, потому что не располагают таким количеством ни физических, ни военных и ни политических ресурсов и практически остаются под протекторатом России.
Да, спасибо, Ануш. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Ахат Мамедли. Ахат, ваше мнение, куда движется вообще конфликт, не только российско-украинский? Мы уже расширили эту тему до всего постсоветского пространства, по крайней мере, стран СНГ и Грузии.
После формальной аннексии Крыма России в таких западных СМИ, как Washington Post, Financial Times, New York Times и других, смеялись над санкциями Запада и смеялись конкретно над Обамой. Мол, такого слабого вызова от Запада никто не ожидал, даже сам Путин. Что всем российских госчиновников были, как говорится, попали под эти санкции, которые вообще таких больших капиталов на Западе не имеют. Путинские олигархи, ни одни из них не попали под эти санкции. И это развязало руку Путину. Мы видим 2008 год, тогда тоже аннексия грузинских территорий, передышка, теперь Украина. Еще будет передышка, завтра неизвестно. Казахстан будет новым звеном, ведь в севере Казахстане живет немало русских. Латвия может быть, Литва может быть. Мол, агрессора нужно остановить. В свое время Соединенные Штаты останавливали без единого выстрела более сильный Советский Союз, победителя Второй мировой войны, когда была под угрозой независимость Греции и Турции. А сейчас Соединенные Штаты действуют не по рангу. И это, думаю, и это имиджу США большой урон. А Путин, да, он говорит, что ему восток Украины не нужен, но кто может верить Путину? Через несколько лет, опять же, кто может дать заверить, что это не повторится? А насчет других республик, я здесь немножко не согласен. Я не знаю насчет Армении, но Азербайджан под протекторатом России не был, и поэтому был наказан Карабахом.
Давайте уже перейдем снова в Тбилиси. У меня вопрос к тбилисскому эксперту. Скажите, как вы считаете, вот проблема действительно региональной безопасности? Если Россия пожелает еще дальше распространить свое влияние, да, там Грузия намерена заключать соглашение об ассоциации с ЕС, сейчас встал вопрос о том, что она получает от НАТО МДЧ, и, в общем, у России, наверное, это не вызовет радости. Да, она, наверное, попытается как-то воспрепятствовать ситуативно, так сказать, тем более, что, ну, в общем, мы знаем о том, что НАТО она не желает пускать к своим границам. Вы говорите о том, что Запад не способен оказывать серьезного сопротивления. То есть, если Россия покусится на безопасность Грузии, то это ей тоже может сойти с рук.
Реальность политическая, геополитическая такова, что международное право не работает, международная система безопасности в Крыму. Исходя из этого, за это ответственность несет не только Российская Федерация, фактически, но и Соединенные Штаты, так сказать. Я буду апеллировать теми терминами, которыми говорят российские политики. Напомню вам, Косово и другие, так сказать, инциденты и двойные стандарты, которые сейчас созданы реально. Поэтому мы находимся все в поясе безопасности, и зона, значит, Северного Причерноморья, так сказать, и Каспийских стран, она реально, так сказать, это зона серьезных угроз. И выход из этого кризиса, думаю, что он заключается в попытке создать совершенно новых форматов, переговорных международных форматов по созданию определенного пояса, международного пояса безопасности, таким образом, чтобы страны вот этой зоны, лимитрофной, как бы, буферной зоны, которые не являются непосредственно пока еще членами какого-нибудь военно-политического блока, чтобы они были бы обезопасены, чтобы это пространство было бы не пространством раздела зон, на зоны влияния, то, что реально происходит и Абхазия,
Александр,
и Крым, и все остальное, пространством сотрудничества. Это реально только в том случае, если будет запрос международной общественности, нас с нами. Когда со стороны нас нет такого социального запроса, это означает то, что уровень политической культуры наших народов, вообще международного сообщества, находится в кризисе. То есть мы не имеем той культуры, международной культуры сотрудничества, так сказать, и ориентации на обоюдно выгодные, так сказать, соглашения, что приводит именно к такому кризису. И мы видим, что фактически в зоне нашего проживания реально фактически происходит вот раздел влияния, создается фронтовая линия, которая пересекает сразу несколько государств. Исходя из этого, хотим мы безопасности, и хотим безопасно, так сказать, жить в безопасных странах, в безопасных регионах, тогда мы должны принимать адекватные меры. Но наши политические элиты на это не способны. Наши политические элиты, они фактически являются марионеточными элитами отдельных геополитических центров и обслуживают эти геополитические центры. Независимые политики, национальные, не говоря уже об общей региональной политике безопасности, у нас нет. И все эти проблемы будут продолжаться до тех пор, пока, так сказать, социального запроса у нас с вами, так сказать, не возникнет.
Александр, объясните мне, вот сегодня, в текущих условиях, что вы предлагаете? Запад должен сказать: Россия, мы признаем зону безопасности, вот страны, которые вас окружают, Украина, Грузия, они не вступают ни в какие военные альянсы, они сохраняют какой-то нейтральный статус. Я правильно вас понимаю? Вы это предлагаете?
Мы должны реально, так сказать, понять, что фактически наши народы, наше население, они реально представляют разделенное общество. И там никакой разницы не имеет, какой пропорции, кто, так сказать, за север, а кто, так сказать, за запад. Исходя из этого, мы перед выбором. Либо эти, так сказать, сообщества разделенные смогут фактически сотрудничать в рамках одной политической системы, либо, так сказать, внутренние политические кризисы, провоцируемые извнешними, так сказать, геополитическим давлением, они приведут к дополнительным кризисам, и в лучшем случае это будет раздел зон влияния. В худшем случае это будет продолжающееся во времени вялотекущая такая гражданская война по всей зоне вот этой, так сказать, вот, о которой мы сейчас с вами говорим. Выход, я еще раз говорю, это, так сказать, наше понимание, гражданское экспертное понимание реальности и запрос. Вот то, что я вам говорю, то, что вы передаете сейчас по радио, пусть они слышат об этом, что хотя бы один человеческий голос об этом говорит. Да, отдайте нам независимость этим регионам. Независимость и
международная система. А вы думаете, Россия готова дать независимость? Россия готова
дать независимость? Я не думаю, что Россия готова. Я не думаю, что Соединенные Штаты готовы. Я не думаю, что европейские страны готовы к этому. Потому что каждый перетягивает... Это то, что происходит,
это геополитический экстремизм. Но это геополитика, да. Она
это
такая...
геополитический экстремизм. Ага. Это экстремизм. Поэтому этому геополитическому экстремизму, то, что произошло в Киеве на Майдане, это геополитический экстремизм. И не односторонний, и не двухсторонний даже. Поэтому мы должны дать реальную, адекватную оценку вот тем происходящим событиям, которые происходят. Либо мы научимся жить и сосуществовать, люди различных идеологий, различных политических взглядов, либо, так сказать, мы, так сказать, будем осуждены на постоянные, так сказать, вот эти войны и несчастья и все остальное плохое.
Нет, Александр, я с вами могу только согласиться, но мне кажется, это такой призыв к миру, не совсем учитывающий ту реальность, в которой мы существуем. В принципе, я действительно могу с вами согласиться. Лучше, конечно, сесть и договориться. Это всегда лучше, чем воевать. Что ж, давайте послушаем нашего эксперта из Еревана. Ануш, как вы считаете, какое влияние на региональную безопасность оказывают сегодняшние события на Украине? И вообще, вот эта новая Россия, как она себя позиционирует на постсоветском пространстве? Чего ждать Южному Кавказу?
Будучи согласна со своим грузинским коллегой на предмет того, что нам нужна независимость и нам нужна безопасность, категорически не согласна с тем утверждением, что мы существуем в какой-то сфере влияния борьбы геополитических центров. Скорее давайте поставим вопрос, в каких рамках, в рамках каких ценностей будут развиваться региональная независимость и региональная безопасность. Потому что, как известно, кстати, происшествие, то есть действия на Майдане, я никак не могу квалифицировать как геополитический экстремизм, я это квалифицирую как желание народа поменять матрицу, поменять систему ценностей, поскольку ценности, которые диктует первый геополитический центр, то есть российский центр, они включают в себя и, так сказать, это прислужническое, и потерю независимости, и также развитие махровым цветом, коррупции, всего того, что делает жизнь народа практически невыносимой. И при попытке поменять систему ценностей в отдельно взятой стране, кстати, и в Армении был такой же прецедент, мы пробовали 3-3,5 года, мы договаривались насчет ассоциации с ЕС, причем чисто так торговые ассоциации, торговые соглашения, и жестко за один день после визита нашего президента в Москву поменялась геополитическая составляющая. То есть мы понимаем, что, конечно, Запад подбирается, НАТО подбирается к границам России, но НАТО подбирается к границам России отнюдь не силовыми методами. Запад предлагает огромный ассортимент экономических и политических свобод, а также возможность политического выбора. Тогда как Россия действует исключительно методом кнута, исключая метод пряника. Она не может предложить постсоветскому пространству, так сказать, возможность, ну, можно сказать, выразиться несколько циничным языком, экономически подкупить. Россия не в состоянии эти страны, так что она и политические свободы тоже, так сказать, эта система ценностей чужда российскому обществу, и вернее, российскому методу управления. И поэтому Россия нашла единственно возможный выход в ее положении. Этот выход и меры запугивания, которые она применяет во всей своей красе. И, конечно, в данном случае, если мы будем, так сказать, ставить на одну шкалу, на равноценную шкалу эти два мира со своими абсолютно различными ценностями, то, конечно, в данном случае получится какой-то портрет или, так сказать, пейзаж геополитической свары, в которой волей-неволей участвует малый народ.
Мне хотелось бы в более практическую плоскость как-то перевести наш разговор, потому что идеология идеология, но вот сегодня есть определенный набор инструментов, которые использует Запад. Сегодня есть политика, которую ведет Россия. Что вы ждете от России в отношении Южного Кавказа конкретно? Вот если мы говорим о Грузии и ее Евроассоциация, если мы говорим о...
Все возможности...
Да, об Азербайджане.
Силовое применение, так сказать, все возможные силовые методы, так сказать, методы силового внушения по отношению к Армении уже применились, включая и то, что российские политические обозреватели типа господина Дугина угрожают даже тем людям, которые живут на территории Армении и мыслят иначе, чем пророссийские элементы. А по отношению к Грузии я ожидаю, конечно, весь набор возможных санкций, но поскольку Грузия пережила период правления реформатора Михаила Саакашвили со всеми его недочетами, со всеми его недостатками, тем не менее Саакашвили вот как раз сумел внедрить такую систему ценностей в Грузии, что, как видите, Грузия, я думаю, не отступит ни от Евросоглашения, поскольку то, что было возможно потерять, Грузия уже потеряла, и как-то помаленьку с этими потерями уже вступила на путь приобретений. То есть она как-то выйдет из-под давления постсоветского пространства и, конечно, продолжит свой договор с Евроассоциацией. Но с этим, конечно, поменяется и региональный баланс, потому что и отношения Армении и Азербайджана находятся на зыбкой черте относительного покоя. И Азербайджан со своей неопределившейся политикой, и Армения со своей четко пророссийским управленческим аппаратом. Конечно, уже о региональном договоре при таком политическом соотношении не может быть и речи, а хотелось бы, конечно.
Спасибо, Ануш. Давайте послушаем Ахада Мамедли из Баку. Ахад, у нас не так много времени остается. Я предлагаю вам как-то подвести итог. Мне кажется, основной вопрос все-таки на Южном Кавказе сегодня – это евроинтеграция как раз Грузии. Что вы думаете о возможных действиях России в отношении Грузии? Помешает ли это евроинтеграции? И если есть какой-то аспект отношений российско-азербайджанских, то тоже... Осветите его, пожалуйста.
Честно, меня удивило выступление грузинского коллеги. Экстремизм на Майдане – это более на российскую позицию похоже. Но я что хочу сказать. Путин не скрывал своих выступлений, что развал Советского Союза – это самая большая катастрофа 20 века. Не Первая мировая, не Вторая мировая, а развал Советского Союза. Этот человек не скрывает большие амбиции возвращения российского влияния на всю постсоветское пространство. И он это уже не разговорами, а делом делает. Это большая угроза, в первую очередь, и странам Южного Кавказа. Страны Южного Кавказа должны интегрировать на Запад. НАТО, ЕС и западную структуру. Без этого мы опять же попадем под русскую оккупацию.
Это видно после Украины. Да, какими-то лозунгами, я все-таки предлагаю нам поговорить о том, что реально, а что нереально. Каких действий вы ждете от России? Насколько сейчас возможна такая вот евроинтеграция, допустим, Азербайджана? О чем мы сейчас можем говорить?
Вы знаете, евроинтеграция в Азербайджане, сложная ситуация. Алиевский режим не хочет демократизироваться, но не хочет попадать под русское влияние. Ей нужен вот сейчас такой статус-кво. Но сейчас такое международное положение, что Алиевский режим будет, в конце концов, вынужден выбирать между Россией и Западом. И какой он выбор сделает, пока неизвестно. Но для сохранения своего же режима она тоже вынуждена выбирать идти на сторону Запада. Евроинтеграция нужна, но что будет делать Россия, это будет зависеть от Запада. Если Запад опять же так будет себя без зуба вести, молчать, и оккупация Украины, Крыма, как это было в 2008 году, оккупация Южной Осетии, Абхазии, будет на это молчать, то Путин пойдет дальше, сделает передышку и пойдет дальше, это известно. Это пресловутый Евразийский Союз, что такое? Я согласен с армянским коллегой. Шантаж Армении силовыми действиями, присоединение к Евразийскому Союзу, это же может и произойти с Азербайджаном. Просто Азербайджан более в силах сопротивляться России, но до поры до времени. Россия угрожает независимости и южно-кавказских стран, и других стран СНГ. И поэтому позиция России – это позиция войны, позиция силы, это факт, и мы ждем от западных коллег реальных действий. Насчет южнокавказских стран, должны брать пример Турции и Греции в середине 20 века после Второй мировой войны, как конкретно эти страны, чтобы защититься от советской агрессии, выбрали полную интеграцию на Запад. Но насчет грузинской власти мы это можем ожидать. Грузия на шагу впереди Азербайджана и Армении. Насчет армянской власти она выбрала Россию, а вот в Азербайджане такое положение, что 50 на 50.
Что ж, спасибо большое, Ахат. У нас, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку политолог Ахат Мамедли, советник председателя Мусавата. Из Еревана Ануш Сидракян, политолог, вице-президент партии «Свободные демократы». И из Тбилиси Александр Русецкий, директор Кавказского института региональной безопасности. Спасибо за участие в нашей программе.